Каждый россиянин, который просто не интересуется происходящим, по сути, виновен в том, что творится в Украине, считает журналистка-филолог Юлия Калетова, которая с начала войны побывала в Украине уже более 30 раз. Буча был не Путин, а обычный россиянин, напоминает журналистка в интервью чешскому «Радио Плюс». Как вы начали интересоваться Украиной?
Я сам к Украине имела позитивный встах уж в подстате от детства.
К Украине у меня было особое отношение практически с самого детства, потому что эта страна и вообще Восточная Европа меня всегда завораживали. А потом, когда у меня появилась возможность начать путешествовать самостоятельно, я сначала ездила с друзьями как туристка в Одессу и по всему юго-западу Украины. Там мне очень нравилось, но я сталкивалась с тем, что не совсем знаю культуру, язык. При этом я очень быстро поняла, что с английским среди местных жителей далеко не уедешь. А когда в 22-м году началось полномасштабное вторжение, меня, как и огромное количество других людей, это ужасно задело. Мне было 20, я была студенткой вуза, и я начала искать, чем могу помочь украинцам, что могу для них сделать, потому что ситуация ни для кого не была простой, и уж тем более не для них. Тогда украинцы начали приезжать, в том числе через нашу местную церковь. Я начала с ними общаться, помогать им с жильем, с оформлением документов и так далее.
Достала до контакту, начала им помогать с убытованием, с уряды и так далее.
А сейчас вы уже говорите по-украински? К украинскому языку я пришла, познакомившись с одной семьей, которая приняла меня как родную. Они родом из Ивано-Франковской области, которая в Украине считается более безопасной. И когда в сентябре 22-го они вернулись обратно, то стали звать меня в гости. Когда началось полномасштабное вторжение, я думала, что уж в Украину-то точно попаду, не знаю еще сколько лет. Но потом подвернулась эта возможность, и хотя мне было страшно, я все-таки поехала. В итоге эти 3 года стали для меня своего рода подготовкой к тому, чем я занимаюсь сейчас, когда постепенно отправляюсь все дальше вглубь Украины. Эти люди, пока я проводила с ними время, дали мне основы языка. Мне там начало нравиться. Они показывали мне разные стороны своей культуры, кухни и всего, что с этим связано. Потихоньку я начала делать репортажи, учить язык. И вот так я фактически до сих пор пользуюсь тем фундаментом, который они мне дали в качестве подготовки, потому что язык, когда я общаюсь с людьми, для меня абсолютно необходим.
Такую приправу, потому что этот язык для меня вполне засадный, когда мы говорим с людьми.
Последний раз вы ездили в Украину в марте, когда побывали в Киеве. С какими впечатлениями вы оттуда вернулись?
Цесты до Киева я затем абсолвовала 2.
На данный момент я 2 побывала в Киеве, что не так уж много. Это каждый раз производит на меня сильное впечатление. Я, наверное, до сих пор не могу до конца смириться с тем, что происходит, и каждый день, проведенный в Киеве, вызвал во мне сильное чувство того, что там вступает в противоречие одновременное присутствие жизни и смерти. Это ощущается невероятно сильно, и для меня это поразительно, как там может с одной стороны так безумно бурлить жизнь, а с другой, когда наступает ночь, впрочем, теперь уже и днем, город превращается в ад, где гибнут мирные жители, а целые дома и целые кварталы ложатся руинами. Так что впечатления сильные, и я невероятно восхищаюсь мужеством местных жителей.
Обдивую страшно моц отвагу тамних обывателей.
Уже 5-й год украинцы и украинки противостоят российской агрессии. Как с течением времени меняется атмосфера в стране и их решимость держаться?
Я мусим сказать, что за ту добу, что ездим до Украины, так сам се не сеткалась.
Должна сказать, что за то время, что я езжу в Украину, я не сталкивалась с тем, что кто-нибудь бы сомневался в украинской перемоге, победе. И я не сталкивалась с тем, чтобы кто-то сомневался в том, что Украина должна быть единой, и все нужно довести до конца. Настроения, например, по отношению к правительству, конечно, могут быть и напряженными, потому что ситуация несколько токсична. С другой стороны, украинское общество способно с этим справиться. Мы видели это и сейчас, прошлым летом, когда были большие протесты против Зеленского, против принятого им закона. Так что я вижу, что настроения немного меняются, в том смысле, что усталость, безусловно, заметна, что вполне естественно. Но главное остается неизменным. Они действительно сохраняют очень высокую мотивацию, потому что знают, что произойдет, если к ним придет в Россия, если россияне займут новые территории. Мы постоянно видим, что происходит на этих оккупированных территориях и что происходило при оккупации.
Что се деє на тих окупованих уземях, або что се діло.
Как эта война изменила и меняет вас?
To je taky dobrá otázka. Myslím si, že...
Хороший вопрос. Думаю, на мне это сказывается так, что к некоторым вещам я, как и другие люди, привыкаю, и это меня пугает. Ведь я считаю, что к подобным вещам мы никогда не должны привыкать. В детстве у меня были чудесные отношения с бабушкой. Она много рассказывала мне о Второй мировой войне. Я всегда думала, что это просто невозможно, чтобы на какой-то дом упала бомба или ракета. И я до сих пор не могу осознать, что мы живем в такой реальности. Мне кажется, эти 4 года укрепляют меня в мысли, что нам нужно делать гораздо больше того, что мы делали до сих пор, и я в том числе все еще мало. И я стараюсь искать пути, как могу в своем положении человека, только что окончившего учебу и начинающего трудовую жизнь, помогать Украине и украинцам.
Украине, а украинцам помогать.
Каких правил безопасности вы придерживаетесь и какие обязаны соблюдать, чтобы иметь возможность безопасно передвигаться по воюющей стране? Я всегда придерживалась правила. Когда я нахожусь в Украине, то так или иначе держусь вместе с местными жителями. Они лучше меня знают, что нужно делать. Когда я была в Ивано-Франковске, то всегда находилась вместе с семьей, которая меня пригласила. Они четко знают, где находится укрытие, когда туда нужно идти и что делать в случае атаки. У них я этому и научилась. А затем, когда бываю в Киеве, то там тоже всегда передвигаюсь в группе. Я нахожусь с людьми, которые ездят прямо на фронт, на линию фронта, и они прекрасно понимают, что нужно делать во время обстрела. Я, правда, признаюсь, что для меня это странно, хотя я и езжу в Киев, и это может выглядеть как-то героически, но когда я там, я останавливаюсь в отеле «Украина». Это отель на Майдане, прямо в сердце города. Я делаю так потому, что меня пугает мысль находиться в одном из тех районов, куда ракеты прилетают практически ежедневно. А в самом центре Киева своего рода оазис покоя. Этот отель расположен в месте, куда никогда ничего не прилетало, на самом Майдане. Хотя, когда мы там были в последний раз, и туда упали обломки дронов.
Нигде ничего не допадло, нам самотный Майдан, и когда мы там были, так там допадли обломки дрону.
А что вам говорят ваши близкие по поводу того, что вы отправляетесь в Украину, а потом рассказываете, что там происходит?
Все привыкли, все привыкли.
Они уже, наверное, привыкли. Вы сказали, что 1 300 000 украинцев получили статус военного ветерана. Это огромное число. Есть ли у Украины ресурсы для того, чтобы позаботиться обо всех этих людях? И какие у них вообще перспективы на будущее?
Myslím si, že pro Ukrajinu je důležité, aby tam ti lidé zůstávali obecně
demografické. Я думаю, для Украины важно, чтобы эти люди оставались в стране. В целом, демографический кризис сейчас является огромным вызовом для Украины, поэтому и в отношении ветеранов важно, чтобы они оставались там. Существуют вполне оправданные опасения, что эти люди могут начать уезжать к своим семьям, которые рассеяны по всему Европейскому Союзу, включая Чехию. Я думаю, украинское государство работает над этой проблемой, и там происходят определенные изменения. В целом, на мой взгляд, позитивные, поскольку сейчас действительно координируется некоммерческий сектор и государство, стремясь интегрировать людей, переживших тяжелые травмы и нуждающихся в уходе. Тем не менее, как это часто бывает, некоммерческий сектор во многом подменяет собой государство. Хочу упомянуть один центр под названием «Суперхуманс» во Львове. Там как раз заботятся о том, чтобы каждый, кто пережил ранение или имеет статус ветерана, мог прийти и получить помощь, будь то протезирование или психологическая поддержка. Так что это работает, но это не просто, потому что цифра огромная, и мы можем себе представить, что интеграция ветеранов обратно в общество – это один из самых больших вызовов.
Это одна из наивысших вызовов интеграции ветеранов спадки до сообщества.
Какая история или какое место в Украине оставили в вашей душе самый глубокий след?
Учите Буча. Где в подстате русовые втрыгли?
Определенно Буча, куда россияне ворвались практически сразу после начала вторжения из-за близости аэродрома Гостомель. По сути, это красивый пригород Киева. Раньше, по словам местного депутата Дмитрия Габченко, Буча была визитной карточкой, пригородом, который можно было бы сравнить с Жичанами под Прагой. Буча побеждала в различных рейтингах как лучшее место для жизни в Украине. Но как только туда ворвалась российская армия, они фактически превратили ее в место, где происходит террор. Там происходили безумные вещи. Люди перевозили своих погибших родственников в тележках из супермаркетов, потому что россияне убили там много мирных жителей, и людей приходилось хоронить в братских могилах. Тогда, в апреле 22-го, все мы видели кадры эксгумации массовых захоронений. И когда я бывала там и в этом году, и в прошлом, это место сильно на меня воздействовало. Когда человек сам там не побывал, то может воспринимать это так. Ну, Буча – это какая-то деревушка где-то, какие-то там домики. Но это совершенно обычный город, в котором есть торговые центры, Макдональдс, современные здания, красивые детские площадки. И когда осознаешь, что именно в этом мире Россия ищет нацистов, проводит денацификацию, где она убивала абсолютно невинных людей, детей, пожилых людей, для меня это абсолютное безумие. Мне кажется, это совершенная метафора всей этой бессмысленной агрессии.
Это доконалая метафора, мне придет, про целую эту несмысленную агрессию.
Вы описали в книге свидетельство священника, который был вынужден хоронить убитых соседей в братской могиле. Он вам сказал, что постепенно человек ко всему привыкает. Вы тоже говорили, что человек ко всему привыкает, но, наверное, есть вещи, к которым человек просто не хочет привыкать.
На мне это аси подписывает в том слова смыслу, что потом страцим многим станет терпение.
На меня это воздействует так, что я быстрее теряю терпение, когда говорю с теми, кто преуменьшает масштабы происходящего, распространяет российскую пропаганду. Когда я говорила со священником Андреем Голавиным из храма Святого Андрея, рядом с которым и были вырыты те братские могилы, чтобы у жертв было хоть какое-то достойное место, то спокойствие, которое остается на лицах людей, прошедших через такое, пугает. Для меня это непостижимо, но это действительно показывает, что человек способен привыкнуть, или не то, чтобы привыкнуть, а, возможно, смириться, перешагнуть через вещи, которые просто не укладываются в голове.
Не звикнуть, можно смириться, пренестся через вещи, которые непредставительные.
Одним из направлений вашей работы является также российская пропаганда. Российские власти называют войну специальной военной операцией. Подобные формулировки влияют на восприятие конфликта российской аудитории? Я думаю, что россияне в целом уже совершенно апатичны. Не хочу, чтобы это прозвучало так, будто я защищаю россиян, потому что я совершенно не продвигаю подобный подход ни в своих взглядах, ни в своей работе. Я считаю, что каждый россиянин, даже тот, кто просто не интересуется происходящим, по сути виновен в том, что творится. Мы слишком часто концентрируем внимание на том, что дело только в Путине или в каких-то высших представителях власти. Но если вернуться к той же Буче, там действовал не Путин и не какой-то другой власть-придержащий. Это были рядовые россияне, которые получили награды за то, что сотворили. Безусловно, россияне могут находиться в оцепенении не только из-за того, что происходит сейчас. Это какое-то длительное оцепенение, не знаю, насколько я не такой уж эксперт, но я считаю важным называть происходящее таким багом всего российского общества, а не только обезумевшей верхушки.
А не мягких шиленцу, которые в теле стату.
Влияет ли то, каким образом Владимир Путин говорит о войне, на то, как россияне воспринимают сами себя и свою роль в этой агрессии, которую ведут уже почти 4,5 года? Влияет ли это на взгляды россиян? Я думаю, в России преобладает мнение, что происходит правильное благое дело. Нам это нужно, ведь так говорит и наш лидер, наш президент. Когда слушаешь, например, перехваты телефонных разговоров, которые российские солдаты ведут со своими близкими, то поражаешься тому, как те реагируют. В том духе, что в Украине это вообще как бы не люди, что все это, в общем-то, нормально. А вы убили достаточно людей и так далее. Очень сложно как-то исследовать российское общество и узнать, как оно мыслит, потому что, на мой взгляд, речь идет о настолько деформированном обществе, что трудно вообще что-то в нем глубоко понять. Но я полагаю, они действительно считают, что происходит благое дело, и оно необходимо, потому что Украина – нацистское государство.
А что это потреба, потому что Украина – нацистический государство.